и там в Грузию.
Спасибо Екатерине Безгачиной. А что же с погодой? Ну, в Москве, в частности, сейчас температура воздуха плюс 14 градусов, давление 741 миллиметр ртутного столба, безветрие, влажность 94%. Днем возможны кратковременные дожди, повышение температуры до 23 градусов. Ну, а в перспективе на ближайшие 2-3 дня в Москве станет еще теплее. Так, в субботу ожидается температура воздуха плюс 25, а в воскресенье столбик термометра поднимется до отметки плюс 27 градусов. Ну, следующий репортаж из Белоруссии. Там задержаны 3 человека в рамках уголовного дела о взрыве в Минске. Это случилось в ночь на 4 июля, на День независимости. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Вечером 8 июля сотрудники белорусского КГБ провели обыск в квартире, где проживает с семьей 34-летний Игорь Корсак. Они нашли в доме пакет с болтами и гайками, а также резиновые перчатки. Игоря допрашивали в здании Института национальной безопасности, а оттуда отправили в следственный изолятор. Тогда же во вторник был задержан Мирослав Лазовский. Его жена Нина Шедловская сообщила, что в доме был проведен обыск, сотрудники КГБ изъяли 31 предмет, среди которых записные книжки и блокноты, визитки, флеш-карты, системный блок компьютера, а также рулон кулинарной фольги. Сотрудники КГБ отвезли Лазовского следователям милиции, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания. Логика властей стала более понятна после того, как стало известно о задержании бывшего лидера незарегистрированной молодежной патриотической организации «Белый легион» Сергея Числова. Об этом журналистам сообщила мать задержанного Галина Числова. Она же рассказала, что КГБ провел обыск у нее на даче, а также в квартире дочери. Во время обыска изъята коробка из-под сока и банка лака. Более года назад Числов уехал из Беларуси в Москву, где занимался бизнесом. Выяснилось, что не только Числов, но и двое других задержанных когда-то были активистами «Белого легиона». Эта праворадикальная структура довольно активно действовала в середине 90-х. Однако вот уже несколько лет про эту организацию ничего не было слышно. Всего же за последние несколько суток десятка оппозиционных активистов были допрошены, у нескольких проведены обыски. По словам первого заместителя Белорусского народного фронта Венцюка Вечорка, это свидетельствует о том, что государственная система сходит с ума.
Мы вельми спадзяваліся, что во влады, у першую чергу, у Александра Лукашенко хопіць
развалі... Мы очень надеялись, что у власти, в первую очередь у Александра Лукашенко, хватит рассудительности не использовать это трагическое событие для расправы со своими политическими оппонентами, с демократическими силами. И в первый день после его слов казалось, что он прислушался к этим призывам. Но, к сожалению, события последний день показывают, что система работает в обычном режиме. Когда начались задержания и аресты разных людей, а в домах у них находят болты и гайки, то становится ясно, что государственная система сходит с ума. Понятно, что под этой маркой проходят мини-войны внутри клики. Одна группа стремится одержать победу над другой. Однако самое опасное для нормальных перспектив Беларуси – это именно тупое закручивание гаек, чем теперь занимается система.
Нормальных перспектив в Беларуси это именно тупое закручивание гаек, яким теперь занимается система.
Говорил Венцюк Вечорка. Остается добавить, что на протяжении всего дня официальные источники отказывались хоть как-нибудь комментировать происшедшее задержание. Мы не подтверждаем, но не опровергаем эту информацию. Идет следствие. Заявили, например, в минской милиции. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Переходим вновь к интерактивной части утреннего эфира. Реагируют сегодня слушатели Радио Свобода на ужесточение правил дорожного движения на российских дорогах в очередной раз. Ну, подводим некоторые предварительные, что ли, итоги. 1 июля, как известно, были введены поправки в кодекс о правонарушениях. Итак, интересует судьба дорог в губерниях Ярославля, Твери и Новгорода, чем Московского удельного княжества. Вот подпись Ваня Жуков, Краснодарский край. Ну, так сообщили бы, как там складывается у вас диспозиция. Пока в Москве не будут трехъярусные автомагистрали, конечно, закрытые в кондиционированную трубу, никакие правила и законы, и кинокамеры не установят порядка на дорогах. Машины будут стоять, уже не отъехав от подъезда, сообщение от госпожи Степановой из Москвы. Все просто. Азарт, адреналин, неистребимая надежда на авось. И какой же русский не любит быстрой езды? А находиться под полицейским надзором нам не привыкать. Подпись Шамиль из Истры. Продолжим обязательно обсуждение дорожной темы в нашем эфире на протяжении последующих 40-50 минут. А сейчас я вновь приветствую в московской студии коллег Елену Рыковцеву и нашего юного друга из факультета журналистики.
Которого Елена. Зовут Лаша Бахсалиани.
Да, очень приятно.
Вот теперь он дебютирует. Знаете что, давайте так. Давайте сразу с Лашей начнем, потому что, чтобы он подхватил тему пейджерных сообщений. Ведь у него же сейчас ровно то, о чем мы говорим сегодня с нашими слушателями, а именно новые правила штрафования за нарушение.
Карты в руки.
Пожалуйста, да, Лаша.
Ну, не совсем о штрафах речь пойдет. Дело в том, что в газете «Новая газета» вышла очень интересная статья под названием «Внимание, мотор», где автор статьи рассуждает на тему, что ждет водителя с 1 июля, а именно, будут или нет в России устанавливать предупреждения водителей о телекамерах видеофиксации, как это делают за рубежом. Дело в том, что месяц назад главный автоинспектор Подмосковья Сергей Сергеев заявил, что принято решение предупреждений о этих камерах не устанавливать, что вызвало, конечно, недовольство со стороны водителей. Ведь, другими словами, получается, что главная задача ГИБДД сугубо карательная, лишь наказать нарушителя, а не предостеречь его о возможной опасности на том или ином участке дорог. Ведь если камеры спрятать, то кто будет о них знать, а кто нет, и люди будут продолжать калечиться и гибнуть, и ГИБДД будет продолжать лишь выписывать штрафы. Однако теперь поводов для беспокойства по данному вопросу стало куда меньше. Этому поспособствовало заявление главного автоинспектора страны Виктора Кирьянова, который заявил, что предупреждения о видеокамерах все же будут установлены. Газета также представляет эскиз плаката, с верхней части которого находится слово «Внимание», а чуть ниже изображение прямоугольника с объективом и вспышкой, и снизу подпись «Видеоконтроль» с восклицательным знаком. Теперь водитель будет знать, в каком участке стоит видеоконтроль.
Все-таки будет знать, да, все-таки будет, потому что добились. Они волновались, что это будет тайно и скрыто.
Да.
Хорошо, а я-то расскажу, почему так скучал Андрей Колесников в Японии на саммите. Вот он заинтриговал, скучал безумно. Вы знаете, Дмитрий, у меня подозрение, Дмитрий и Лаша, у меня есть большое подозрение, что Андрею Колесникову просто скучно с Дмитрием Медведевым. Он не привык
Какое
к нему.
Несчастье.
Он ездил с Путиным. Он и остался с Путиным. Потому что вот сейчас Путин премьеры, все репортажи Колесникова, и книжку написал, и все пока про Путина. И вот он, по-моему, чуть ли не впервые поехал на мероприятие с участием Дмитрия Медведева, и, может быть, бессознательно, но заскучал он ровно от этого. Потому что иных причин для такой скуки я просто не вижу по этой публикации. Вот он, конечно, ругается, он говорит, что не было компьютеров в Японии, он это очень действительно смешную деталь подчеркивает, что в Японии нет компьютеров в пресс-центре, потому что им в голову японцам не приходит, что кто-то может ездить без лэптопа. Без своего персонального компьютера. Кроме того, он в малом пресс-центре проводит много часов без телевизоров, которыми Япония снабжает весь мир. То есть у него много претензий накопилось, конечно, к устроителям этого мероприятия, но дело не в этом. Он пишет, что скучали все, скучали лидеры вот этих стран Большой Восьмерки, скучал премьер-министр Японии. Но, вы знаете, это как-то немножко голословно звучит. Ну, что значит скучали? Ну, ему так казалось, что скучали. Мне казалось по телевизору, что они веселятся. То есть я с Андреем Колесником здесь немножко не согласна, что если уж ты делаешь такие заявления, ты, пожалуйста, расскажи поподробнее, что же там такого было скучного, неимоверно. Другие газеты так не считают, они по-деловому описывают этот визит. Кому скучно, может, пожалуйста, заглянуть в «Московский комсомолец», он сейчас в цвете выходит, и там карикатура цветная, красивая, замечательная, перепечатанная японская на лидеров всех стран Большой Восьмерки. Дмитрий Медведев на этой карикатуре изображается с накачанными мышцами и в красном восточном борцовском костюме с черным поясом. Очевидно, его сочли наследником Владимира Путина во всем и от чего-то с длинными светлыми волосами. И я представлю сразу же уже публикацию, о которой я расскажу в следующем получасе. Это письма президента Александру Минкину. Он никак не мог определиться, какому президенту он пишет. Он в нашем эфире грозился, что это будут оба. Это будет такой вот тандем один в двух лицах. Но вижу уже по публикации, что к Медведеву обращается. Угу. С чем обращается? Через полчаса.
Очень любопытно. Будем ждать в нашем эфире вас, Лена, Лаша, Саша тоже присоединится. Возможно, да?
Конечно, Саша и Лаша будут
Окей.
по очереди.
Спасибо. Елена Рыковцева отвечает сегодня за дайджесты свежих российских газет. Ну а сейчас, когда в Москве 8 часов 15 минут, о заголовках новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб один милиционер и прохожая, ранен 12-летний мальчик. Компартия проведет сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления прав оппозиции в средствах массовой информации. США резко осудили ракетные испытания в Иране, подчеркнув, что это служит доказательством реальности, исходящей от Тегерана, угрозы. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение у консульства США в Стамбуле. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Ну, в 14 часов 7 минут в нашем эфире слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – писатель Ольга Трифонова. Беседа пойдет, в частности, об эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня». В рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого слушайте Билли Экстайна. Радиожурнал «Поверх барьеров», 14 часов 7 минут, время московское. Две минуты спортивной информации. Вчера были сыграны два матча российской премьер-лиги футбольной, перенесенные ранее. И вот их результаты. «Зенит» потерпел поражение от «Спартака» из Нальчика на своем поле 3-4, а «Сатурн» и «Москва» голов друг другу не забили 0-0. Таким образом, «Спартак» Нальчик набрал 19 очков в 12 матчах и вышел уже на шестое место. Лидирует после 12 туров «Рубин», имеющий 26 очков, у «Амкара» 22 очка после 11 игр, у «Динамо» 21 после 12 матчей. Продолжается веломногодневка «Тур де Франс». Пятый этап между «Шоле» и «Шатару» был равнинным и самым длинным, 232 километра его протяженность, но призовые места определились на спринтерском финише в следующем порядке. Марк Кавендиш, Великобритания, первый, Оскар Фрейра, испанский гонщик, второй, а третьим стал Эрик Цабель из Германии. В общем зачете ситуация не изменилась, лидирует Штефан Шумахер, еще один гонщик из Германии, на 12 секунд опережающий Кима Кирхена из Люксембурга и Дэвида Миллера, представляющего Великобританию. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9%, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее сообщалось, что с июня прошлого по июнь нынешнего года рост потребительских цен в стране превысил 15%. По официальному прогнозу Министерства экономического развития, в текущем году в целом инфляция в России не должна превысить 10,5%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35 до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, который может размещаться на зарубежных рынках. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций, а в случае, если они ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Соответствующий приказ Федеральной службы по финансовым рынкам вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение мая сократился на 8%, а спрос на евро на 23%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 51% до 56%, а доля евро, наоборот, сократилась с 48% до 43%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в мае сократился на 15% по сравнению с его объемом в апреле и составил в пересчете 5,8 миллиарда долларов. Российский автомобильный рынок по итогам 2008 года может стать крупнейшим в Европе, заявил представитель международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. По его словам, при сохранении нынешней динамики этого рынка и во втором полугодии объемы продаж в России составят 3,6-3,8 миллиона автомобилей, превысив объемы продаж в Германии, лидера в Европе в 2007 году. За первые 6 месяцев года в России было продано 1 миллион 645 тысяч автомобилей, тогда как в Германии 1 630 тысяч. К 2020 году, прогнозирует представитель PricewaterhouseCoopers, российский автопарк может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных российских марок.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синицкий. А вот курсы валют на сегодня. Американский доллар стоит 23 рубля 41 копейку, евро 36 рублей 78 копеек. Обе валюты сегодня подешевели. На мировых валютных рынках за евро дают доллар 54 цента. 8 часов 23 минуты московское время, и пришел черед калейдоскопа американских событий.
Скромные итоги саммита «Большой восьмерки», символический визит Кондолизы Райс в Грузию, дело об убийстве Пола Хлебникова – тест для нового российского президента, заявляет американская правозащитная организация. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По давней традиции, разочарование – главная эмоция, доминирующая в, надо сказать, немногочисленных комментариях американской прессы относительно результатов саммита «Большой восьмерки». Даже первое появление на этом форуме Дмитрия Медведева в качестве лидера России вызвало сдержанные эмоции и оценки, рассказывает Алан Давыдов.
Как отмечают американские наблюдатели, саммит «Большой восьмерки» в целом не дал вразумительного ответа на самые острые глобальные проблемы, среди которых чрезвычайно высокие цены на нефть, угроза голода в бедных странах и всемирное потепление климата. Как считает Ричард Эббелинг, старший сотрудник Американского института экономических исследований, это отчасти результат самой структуры этого престижного, но едва ли эффективного форума. Сегодня многие отмечают, что восьмерки самых развитых стран во все большей степени недостает репрезентативности, что вне пределов клуба остаются латиноамериканские и азиатские страны с их бурно растущей экономикой. Влияние решений большой восьмерки в мире снижается. И можно заметить, что обсудив такие проблемы, как глобальное потепление или перераспределение помощи слаборазвитым странам, участники встречи достигли компромиссов, отраженных в итоговом коммюнике лишь благодаря тому, что не стали брать на себя слишком много обязательств. Последний саммит отличался от прежних тем, что на него был приглашен ряд азиатских и латиноамериканских и африканских стран для обсуждения тех проблем, которым тесно в узком кругу Большой Восьмерки. Думаю, рост экономики Китая, Индии и Бразилии рано или поздно расширит данный клуб за счет этих стран. Однако дилемма в том, что чем больше группа, тем труднее достичь соглашения или консенсуса. Увеличение членского состава Большой Восьмерки будет снижать вероятность успеха какого-либо конкретного решения или проекта. Как бы вы оценили самый заметный исход саммита – решение о борьбе с выбросами парниковых газов? Я бы назвал эти решения неудачными. На мой взгляд, даже при ограниченном характере соглашения саммита, за их осуществление потребительскому сообществу придется заплатить невероятно высокую цену, хотя при этом у них по-прежнему отсутствует уверенность в том, что именно эти причины вызывают глобальное потепление, и в том, будут ли эти затраты оправданы с точки зрения достижения какого-то положительного результата. Какое впечатление произвел первый выход в большой международный свет нового президента России Дмитрия Медведева, который состоялся на саммите в Японии? Медведев бесспорно создал позитивное впечатление. Многие высокопоставленные представители отмечают, разумеется, неофициально, что его открытая манера держаться, его доступность – это черты характера, которые будут помогать иметь с ним дело другим мировым лидерам. Это не та холодная сдержанность, которую нередко демонстрировал предшественник Медведева Владимир Путин. Другой вопрос – стоят ли за этими милыми улыбками и непринужденными манерами нового лидера реальные перемены в российской политике? Так прокомментировал завершившийся в Японии саммит «Большой восьмерки» старший сотрудник Американского института экономических исследований Ричард Эббелинг.
Рассказывал Алан Давыдов. Оказать моральную поддержку Грузии, ее попыткам восстановить единство страны. Такова, по словам людей из окружения госсекретаря Кондолизы Райс, одна из основных целей ее визита в Тбилиси на фоне усиления российского политического и военного давления на Грузию. Рассказывает Ян Рунов.
Госдепартамент призвал к введению международных миротворческих сил в зону грузино-абхазского конфликта. Пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак сказал, что в Вашингтоне обеспокоены положением в этом районе. Соединенные Штаты призывают Грузию и Абхазию прекратить всякие военные действия, вступить в прямые переговоры о мирном урегулировании, создать нормальную обстановку для возвращения беженцев, стимулировать экономическое сотрудничество. Чем объяснить визит госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс в Грузию в момент обострения внутри грузинских и грузино-российских отношений? Вот что говорит об этом директор Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс. Думаю, есть несколько разных причин, по которым госсекретарь прибыла в Грузию. С одной стороны, администрация Буша хочет продемонстрировать, что поддерживает грузинское правительство. С другой стороны, это делается в принципе, а отнюдь не в пику России. Наоборот, Америка пытается дипломатическими переговорами снизить накал страстей в российско-грузинских отношениях. В американо-грузинских переговорах на повестке дня вопрос о сближении Грузии с НАТО с последующим вступлением в этот оборонный союз. Если Грузия будет принята в НАТО, это поможет Западу в случае конфликтов в Центральной и в Южной Азии, включая Иран, Афганистан и Ирак. На эти случаи, а также на случай конфликтов на Ближнем Востоке, неплохо бы иметь разрешение использовать воздушные коридоры над Грузией. Важно также обеспечить безопасность нефти и газопроводов, пролегающих по территории Грузии. Какова официальная позиция Соединенных Штатов по поводу грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов? Официальные представители администрации Соединенных Штатов обычно говорят, что, во-первых, Америка поддерживает территориальную целостность Грузии, а во-вторых, любое решение о статусе Абхазии и Южной Осетии должно быть принято в результате мирного и устраивающего обе стороны соглашения. Это был Пол Сандерс из Никсоновского центра. Перед прибытием в Грузию Кондолиза Райс сказала, что Грузия – независимое государство, которое надо воспринимать как таковое. Одновременно она призвала Россию и Грузию избегать провоцирующих действий.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Вслед за калейдоскопом американских событий слушайте, как всегда, в начале часа новости. Затем в эфир выйдет программа «Свобода в 9». Наш регламент не меняется. Ведущая этой программы Евгения Назарец присоединилась ко мне в московской студии. Утро доброе. Давайте проинформируем наших слушателей о планах на следующий час в нашем эфире.
Доброе утро. Программа «Свобода в 9» откроется с такой темы. Центр Симона Визенталя утверждает, что вышел на след нацистского преступника Ари Роберта Хайма, прозванного доктором Смерть за его опыты над людьми в фашистских концлагерях. Это, напомню, открывает эта тема нашу программу «Свобода в 9» сегодня. Другая тема, не менее важная и интересная. Чуть дольше недели в России узаконено дорожное видеонаблюдение. Об этом же шла речь и в утренней программе. Но вот у нас будет мнение недовольных этими нововведениями представлено. И подмосковная тема. В Подмосковье обнаружена незаконная свалка ядовитых химикатов. Ну, также обзор других заметных новостей Москвы и Санкт-Петербурга, самые интересные публикации в сегодняшних газетах. Ну, а с вами, я надеюсь, мы встретимся за обсуждением новостей спорта.
Ну, это пренепременно. Евгений Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Не все довольны, кстати, Евгения, изменениями в правилах дорожного движения, в частности, установками камер. Вот Григорий из Москвы, например, пишет о том, что в менталитете наших людей записано: если нельзя, но хочется, то можно. Пока нельзя изменить менталитет, ничего на дорогах не поменяется. Для этого должно смениться хотя бы два поколения. Вот видите, какие точки зрения у наших слушателей. 8:30 московское время. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Неуставные отношения могли стать причиной чрезвычайного происшествия в воинской части на Дальнем Востоке. К такому выводу после посещения части пришел главный инспектор Приморского края Сергей Лилюхин. В понедельник на полигоне Сергеевка рядовой, вооруженный автоматом, покинул свой пост. Когда его попытались задержать, он открыл огонь, убив 3 человек и ранив еще одного. После этого застрелился сам. КПРФ проводит сегодня в Москве и крупных российских городах марши против дискриминации оппозиции в средствах массовой информации. Сегодня же Верховный суд России продолжит рассмотрение иска КПРФ об отмене результатов парламентских выборов. В дагестанском городе Дербенте в результате спецоперации убиты 2 боевиков, погибли участковые милиционеры и прохожие, тяжело ранен мальчик. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиуса в действие. Соединенные Штаты резко осудили испытания и подчеркнули, что запуски ракет стали доказательством реальности, исходящей от Ирана, и угрозы. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. В Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о взрыве 4 июля в Минске задержаны четверо бывших активистов оппозиции. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение на консульство США в Стамбуле. Об этом сообщили местные СМИ. В результате нападения погибли трое полицейских, несколько человек ранены. Застрелены и трое нападавших, четвертого разыскивают. В суданской провинции Дарфур в среду в результате нападения боевиков погибли 7 миротворцев Объединенных сил ООН и Африканского союза. Еще 22 ранены. По сообщению властей Судана, нападавшие использовали тяжелое вооружение и боевую технику.
Коротко о погоде. Сейчас в Москве давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный порядка метра в секунду, влажность 75%, температура плюс 18 градусов, днем потеплеет до 24. В Санкт-Петербурге сегодня также потеплеет до 18-20 градусов, но возможны и в Москве, и в северной столице России, возможны, подчеркну, кратковременные дожди. Детализируем тему сегодняшнего обсуждения. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся правил дорожного движения, вступившие в действие 1 июля. Положительно повлияли на ситуацию на дорогах Москвы и области. Таково мнение начальника управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергея Сергеева. По его словам, только за неделю с момента введения на трассах камер видеонаблюдения количество дорожно-транспортных нарушений снизилось на 30%. Но за первый день работы камер на трех оживленных участках московских трасс видеооборудование зарегистрировало более 1000 нарушителей скоростного режима. Они получат квитанции на уплату штрафа по почте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
По словам начальника управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергея Сергеева, в тех позициях, где наказания или штрафы ужесточили, уровень дорожной аварийности снизился. 500 рублей за непристегнутый ремень, 15 суток за вождение машины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снятие номеров с авто, на которых нет глушителя. Но самая главная поправка, точнее новшество, автоматическая фиксация любых правонарушений на дорогах. Все это уже в действии. В области видеокомплекса комплексы установлены только в трех местах – на 37-м километре Дмитровского шоссе, 45-м Минского и на Новорязанском шоссе в районе населенного пункта Чулково, говорит Сергей Сергеев.
С 1 по 8 июля текущего года зафиксировано фактов нарушения с учетом того, что введен в действие комплекс, предусматривающий автоматическую видеофиксацию правонарушений правил дорожного движения. Нами зафиксировано нарушение скоростного режима сократилось на 30%. В месте установки системы комплексов видеофиксации дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано.
Из-за дороговизны оборудования и неотработанной в России системы автофиксации говорить о поголовном оснащении городских трасс камерами пока не приходится. А вот учитывая опыт и практику европейских государств, ГИБДД намерена инициировать установку информационных знаков на участках видеоконтроля. Но это не значит, что перед таким знаком, как перед пунктом ГАИ, все водители-нарушители станут законопослушными. Не исключено, говорит Сергей Сергеев, что видеокамеры на трассах будут перемещать. От штрафов бегать тоже не стоит, предупреждает.
Я думаю, что будем стремиться к тому, чтобы вот система взимания штрафов, она, естественно, работала. Вот то, что касается вот систем или как способа уйти от административной ответственности, там, лаки, сменные номера и так далее, я думаю, что все-таки вы согласитесь, наверное, проще не нарушать правила дорожного движения, и, по крайней мере, это не надо тратить дополнительные средства на какие-то ухищрения. Вот и все. В основном-то я не думаю, что люди будут озабочены именно, как уйти от ответственности, нарушить и уйти от ответственность. Ведь речь-то идет все-таки о жизни и здоровье самих этих граждан. Ведь кого обманывать-то? Самого себя, если только обманывать.
Говорил начальник управления государственной безопасности дорожного движения по Московской области Сергей Сергеев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну, эта тема вызывает живейший интерес у большинства вообще россиян, независимо от того, автомобилисты они или нет. Ну, все являются либо автомобилистами, либо пешеходами, не так ли? То есть, почти что всех касается ситуации на дорогах. Реагируют сегодня, естественно, и слушатели Радио Свобода в прямом эфире в очередной раз. Ну, давайте послушаем мнение санкт-петербуржцев. Их опросила накануне наш корреспондент Татьяна Вольская.
А потому что никто не выполняет правил, как и не выполнял в этом. Ну и денег нашим людям же не жалко обычно никаких. Будем платить, сколько скажут, думаю, поэтому.
Ну это, видимо, от того, что чисто русский, ну, уклад жизни там. Только у русских может быть такой вид.
Да потому что дороги безобразные, даже по городу ездить невозможно. Я вот каждый день езжу, даже по городу. И потому что ничего не делается для людей. Все это помимо идет, расплачивается помимо как-то. Не в казну, а гаишникам.
Не знаю, это просто русского человека надо по-своему понять. И как бы соответствующие должны быть такие же правила. То, что если сделать европейские правила, как бы, то, что на них и на нас они не распространяются, потому что мы не понимаем этого. Потому что мы делаем по-своему. Тут даже у меня машина, да, была. Я знаю, что 500 рублей штраф за то, что ремень, да, не пристегивают. А все равно я как бы его не пристегиваю. То, что он мне не нужен, по идее. Каждый по-своему понимает это дело.
Наше государство дает деньги, допустим, на ремонт дорог, но на самом деле происходит воровство, и деньги уходят неизвестно куда, в теневые структуры.
Не знаю, потому что привыкли так ездить. Сразу трудно перестроиться, я так считаю. Со временем все перестроится, не все сразу.
Ну, это зависит от самих водителей. Много прав покупают. Если бы учили, как в Савдепии, тогда было бы другое дело. А сейчас мало профессионалов, много любителей.
Потому что такие водители покупают права, блин, здесь. Да, и ездят,
я тоже так считаю.
Я не знаю. Наверное, надо думать об этом. Сейчас бесшабашные все, особенно молодежь. Красный свет, они прут дорогу перейти.
Не знаю. Спешат, наверное, куда-то. Неопытные, за рулем. Плохо обучают в школах, потому что русские.
Штраф больше вводить надо.
Не знаю.
Это все равно от людей зависит. Вот от дорог, от людей. Потому что люди стали какие-то немножко все пофиг. Вот я еду один на дороге и еду. А дальше, ну не то, что трава не растет, но немножко как-то совести побольше.
Ну, надо вообще-то не ужесточить, а более справедливо сделать, может быть, чтобы было и пешеходу удобно, и водителю.
Я думаю, что это от воспитания зависит. Во-первых, контроля особого нет, если кто-то нарушает правила дорожного движения. Во-вторых, сила привычки, наверное, людей.
Почему? Не знаю, я, например, стал лучше ездить. Я стал меньше правил нарушать. Мне лучше хватит милиционеров кормить.
Мне кажется, просто люди у нас такие. Там правила, не правила, все равно как было, так и останется. Такой менталитет у русского человека. Что там правила, новые правила. Куча там штрафы больше сделать, но... Мне кажется, лучше не будет.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, почему ужесточение правил дорожного движения не приводит к улучшению ситуации на российских дорогах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Париже за пределами исторического центра появятся высотные здания. США возвращает Колумбии незаконно вывезенные артефакты. Обнаружены неизвестные записи Джимми Хендрикса. Об этом и многом другом в новостях культуры. У микрофона Иван Толстой.
Городской совет Парижа одобрил строительство зданий, превышающих высотный регламент. Это вызвало негодование партии «зеленых» и приверженцев малоэтажной застройки. Если предложение будет одобрено окончательно, в ближайшие 10 лет 6 окраинных районов могут быть застроены зданиями высотой в 2/3 Эйфелевой башни. Мэр Парижа Бертран Деланое давно продвигает идею многоэтажного строительства как вариант решения жилищной проблемы мегаполиса. Высотный регламент в Париже 37 метров, с несколькими исключениями, такими как непопулярный небоскреб Тур Монпарнас. Решение городского правительства было одобрено многими архитекторами. Жан Нувель, собирающийся построить 300-метровый небоскреб в деловом районе Дефанс, считает, что городские власти должны и дальше настаивать на своем. «Мы должны перестать думать о Париже как о городе-музее», считает он. Тем не менее, ни одно высотное здание не появится в исторической черте города. Американские таможенники и прокуратура Флориды передали властям Колумбии более 60 предметов искусства, незаконно вывезенных из страны и обнаруженных в 2005 году у итальянского контрабандиста на территории США. В числе ценностей золотые статуэтки, украшения из изумрудов, керамические сосуды, самые древние из которых датируются VI веком до нашей эры. В прошлом году консулу Перу во Флориде уже вернули более 400 предметов до Колумбовой эпохи, также конфискованные у контрабандиста Уго Баньято. Дело Баньято – одно из крупнейших в истории борьбы с незаконным ввозом археологических ценностей на территорию США. Ветеран американского рока Стивен Стилс из группы Crosby, Stills and Nash обнаружил у себя пленку с записями, сделанными им совместно с Джимми Хендриксом в 1970 году, незадолго до смерти знаменитого гитариста. За прошедшие годы Стилс просто забыл о существовании этой пленки. В 1970-м Джимми Хендрикс и Стивен Стилс находились на пике творческой формы, поэтому найденные записи имеют историческое значение, отмечает эксперт журнала Guitar World Брэд Талински. Стил уже приступил к подготовке пленки к изданию, но дата выхода альбома пока неизвестна. Для борьбы с парниковым эффектом стоит изменить правила этикета. С таким культурным предложением выступил депутат от французской партии «Зеленых» Франсуа де Ружи. Он предлагает пересмотреть правила обязательного ношения галстуков в летнее время в Национальной ассамблее Франции, чтобы снизить расходы на кондиционирование в Пале Бурбон. По словам депутата, в Генеральном совете региона Па-де-Кале и в Японии уже были отменены правила ношения галстуков для чиновников. Де Ружи также напомнил, что несколько месяцев назад президент Национальной ассамблеи призывал депутатов пользоваться по преимуществу лестницами, а не лифтами для борьбы с парниковым эффектом.
С новостями культуры Иван Толстой. Переходим к следующей теме. Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии обязало местные туристические компании предоставить справки о доходах граждан, которые требуются для оформления виз в страны Шенгенской зоны. Налоговики сравнивают указанные в них суммы с теми, что граждане предоставляют службу, и если цифры не совпадают, вызывают виновников, что называется, на ковер. Не исключено, что в ближайшее время проверкой этих фактов займется прокуратура, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками добралось до туристов. На официальном сайте службы размещено сообщение о начале проверок доходов жителей республики, выезжающих в визовые страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Башкирии Разиф Абдуллин.
Налоговая служба проверяет туристов, желающих получить шенгенские визы. Для того, чтобы выехать в страны Шенгена, нужно иметь определенный официальный доход. Однако среди туристов есть и такие, у кого по документам в России зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума, а при оформлении визы они смело указывают необходимую сумму в 20 тысяч рублей. Как рассказал начальник отдела налогообложения физических лиц Башкирского республиканского управления Федеральной налоговой службы Алевтина Тулаева, уже проверено более 80 человек.
Мы, допустим, сравнивали доход для страны Шенгена, где было написано, что доход составляет 20 тысяч в месяц. А в нашем информационном ресурсе имелись сведения, что у этого физического лица доход не превышает 4 тысячи рублей в месяц. То есть, естественно, у нас это вызвало законный интерес, ведь очевидно, что это физическое лицо получает зарплату в конвертах. И налоговый агент представляет на него нам недостоверные сведения. Все физлицы, у которых у нас возникли сомнения по поводу их дохода, мы, естественно, будем с ними работать.
Намерения башкирских сотрудников Федеральной налоговой службы не поддерживают ни юристы, ни туроператоры. По мнению адвоката юридической компании «ЮСТ», специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова, действия налоговой службы незаконны.
Я абсолютно уверен, что такой подход к налоговому контролю является превышением полномочий налоговых органов. Дело в том, что закон позволяет налоговому органу истребовать документы и информацию о налогоплательщике у его контрагентов, либо в ходе выездной или камеральной налоговой проверки по конкретному физическому лицу, либо в связи с проверкой конкретной операции. Просто так, для сбора информации вообще о неопределенном круге лиц, закон не разрешает.
Теоретически теперь все 80 башкирских туристов, вызванных для доверительных бесед в налоговую службу, получили возможность обращаться в суд, обжалуя действия как налоговых органов, так и туристических компаний, разгласивших конфиденциальные сведения, говорит адвокат Игорь Пастухов.
Человек вправе обжаловать любые действия, которые ему не нравятся со стороны госорганов, которые он считает нарушающим свои права. Другое дело, что вот я могу сказать, что целесообразно обращаться с такими исками только в том случае, если налоговый контроль вылился во что-то конкретное, применительно к человеку.
Кроме того, Игорь Пастухов не исключает, что методы борьбы с недоимками, которые использует Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии, может заинтересовать прокуратуру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9, московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине продолжаются лесные пожары. По сообщению службы охраны лесов, огнем охвачена площадь почти в 1500 гектаров. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси для обсуждения проблемы урегулирования конфликтов по Абхазии и Южной Осетии. Турецкая полиция возложила на Аль-Каиду ответственность за нападение у консульства США в Стамбуле. В суданской провинции Дарфур в результате нападения боевиков погибли 7 миротворцев. Объединенных сил ООН и Африканского союза еще 22 ранены. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Подключились ко мне в московской студии вновь мои коллеги, которые сегодня готовят дайджесты свежих российских газет. Я представлю слово Елене Рыковцевой. В каком регламенте сработаем сейчас?
В очень простом. Сейчас у нас 3 минуты московского комсомольца. Начнем с того, что получила продолжение истории противостояния Александра Хинштейна и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Я напомню, что еще неделю назад Хинштейн выступил с публикацией, с огромной разоблачительной публикацией, где написал, что еще с 2000 года Бастрыкин и его жена являются учредителями и собственниками чешской риэлторской компании «Лоу Богемия». Несмотря на требования закона, из числа учредителей фирмы Бастрыкин до настоящего времени не вышел, утверждал Хинштейн. Более того, он даже регулярно летал в Чехию и даже оформил себе предпринимательскую визу, как было сказано в его заявлении, для чешских властей, для исполнения менеджерских функций. И на основании изложенных фактов Хинштейн тогда, неделю назад, потребовал расследования, как он обычно пишет в своих материалах, прошу считать это запросом в Генеральную прокуратуру. Ну вот, генеральный прокурор вроде бы обещал разобраться, и только сейчас, вчера, поступила реакция самого Бастрыкина. Он заявил газете «Аргументы и факты», что ни я, ни члены моей семьи никогда не занимались предпринимательской деятельностью ни в России, ни за рубежом. Распространенная в средствах массовой информации информация, извините за тавтологию, но это не моя, не соответствует действительности, а, проще говоря, является грубой ложью. Сегодня Александр Хинштейн отвечает Бастрыкину. Он говорит, что если это грубая ложь, дорогой товарищ Бастрыкин, подайте на меня в суд. Я требую, чтобы вы подали на меня в суд. Если же вы не сделаете этого, я считаю, что вы полностью признаете выдвинутые обвинения. Есть еще один вариант для вас. Подайте в отставку. То есть либо в суд, либо в отставку. Простые два варианта предлагает Александр Хинштейн Александру Бастрыкину. Но я должна сказать, что, конечно, с этой историей надо разбираться. Конечно, должен объяснить главный следователь страны, почему у него он не отказался от зарегистрированной фирмы. На самом деле, ничего страшного там может и не быть. Но знаете, вот коллеги, что в Чехии регистрируют фирму, чтобы действительно получить спокойно возможность приезжать в республику, чтобы, например, может быть, он занимался там разведческой деятельностью, может быть, по делам, по работе он ездил в Чехию, этот Бастрыкин, и не хотел светиться. Вот, так что там могут быть какие-то варианты, но он все это должен объяснить. А он не объясняет, а просто говорит ложь. Поэтому, конечно, сейчас Хинштейн на коне, ему и карты в руки. И я передаю слово Александру Дюпину, который расскажет о публикации в газете «Новое известие». Очень грустные публикации, к сожалению.
Да, совершенно верно. Действительно, очень грустный материал. Называется «Круговорот сирот». По данным корреспондента «Новых известий», за минувший год приемные родители вернули в приюты тысячи детей. С тех пор, как полгода назад Министерство здравоохранения и социального развития взяло курс на срочное расформирование детских домов, устройство сирот в семьи в России пошло ударными темпами. Но малышей, оставшихся без родителей, меньше не становится. В прошлом году в семьи было отдано 130 тысяч сирот. А, но за год в детдомы пополнили 120 тысячами новых воспитанников.
То есть наоборот, отдали 120 тысяч. А, то есть, подожди, давайте
нет,
еще 100,
раз. 130 тысяч раздали в семьи и 120 тысяч новых.
Ага.
Вот. Так. И еще плюс к этим цифрам около 6 тысяч детей вернули. Из приемных семей.
То есть в итоге по нулям.
Вот. И специалисты бьют тревогу по этому поводу. Несмотря на массированную социальную рекламу и прочие вещи, но, тем не менее, количество сирот не сокращается. Вот, например, корреспондентка поговорила с Владимиром Кабановым, который является начальником отдела государственной политики по развитию семейных форм устройства детей Минобразования Российской Федерации. Вот, по его мнению, цифры возвратов детей, это они достаточно лукавы. За статистикой скрываются конкретные ситуации. Как, например, сегодня может быть отменено решение об опеке над конкретным ребенком, а завтра состоится суд, и бывшие опекуны этого ребенка усыновят обратно. Вот, поэтому говорить, что это вот четкие 100% цифры, пока нельзя. Кроме того, вот в этом материале есть раздел, называется «Не каждый может стать родителем», в котором журналистка пишет о том, о решениях о передаче детей в семьи отменяют по разным причинам. В частности, вот по инициативе органов опеки. Ну и, собственно, итог заметки в да том, уж. Что нужен срочно какие-то меры принимать. И вот недавно в Государственной Думе рассматривается проект о том, чтобы заниматься психологической помощью с семьями и с родителями заранее до опекунства, чтобы как минимизировать ущерб.
Моральный,
да.
Особенно для детей.
Да, действительно, тема драматичная весьма. Ну что ж, спасибо коллегам за информацию о некоторых публикациях, наиболее интересных на их взгляд в свежих российских газетах. 8:52 московское время. Вновь переносимся за Атлантику, и слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых попытках добиться правосудия в деле об убийстве Пола Хлебникова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американские боевые подразделения могут быть выведены из Ирака к середине будущего года. Такое предсказание сделал в среду во время слушаний в Конгрессе генерал Джеймс Дабик, отвечающий за подготовку иракских сил безопасности. По его оценке, к тому времени иракские подразделения, численность которых приближается к 600 тысячам человек, будут способны самостоятельно с минимальной поддержкой со стороны американского контингента поддерживать стабильность в стране. Это первое подобное предположение высокопоставленного представителя Пентагона. Официальные американские лица отказывались до сих пор говорить даже о приблизительной дате вывода американских войск из Ирака. По словам генерала, после вывода костяка американских сил в Ираке должны остаться вспомогательные подразделения, потому что иракцам какое-то время еще будет требоваться помощь и поддержка. После 10 лет жизни в роли подозреваемых члены семьи Жан-Бене Рамси, 6-летней королевы красоты, задушенной в подвале ее собственного дома, наконец могут вздохнуть свободно. В среду с них формально были сняты все подозрения в совершении таинственного преступления, потрясшего 12 лет назад страну. До этого известия не дожила мать Жан-Бене, скончавшаяся 2 года назад в 49-летнем возрасте от рака. Мать и отец жертвы стали объектом подозрений после того, как следователи не смогли найти никаких улик, доказывавших причастность к преступлению посторонних. Внезапная реабилитация родителей и брата жертвы последовала после того, как следствие обнаружило прежде незамеченные образцы ДНК на нижнем белье убитой девочки. Те же самые отметки были найдены и на других предметах неподалеку от убитой. Они не сошлись ни с одним из образцов ДНК преступников, хранимых в национальной базе данных. Но следователи надеются, что убийца 6-летней Жан-Бене Рамси все же будет найден. В среду, в 4-ю годовщину убийства в Москве Пола Хлебникова, редактора российской версии журнала Forbes, американский комитет защиты журналистов призвал российские власти сделать все необходимое, чтобы возобновить расследование и процесс по делу об убийстве американского журналиста, заявив, что по отношению к этому делу будет оцениваться искренность заявления Дмитрия Медведева о том, что власти готовы найти и наказать виновных в атаках на журналистов. Есть ли у Американского комитета защиты журналистов подозрения относительно того, кто и почему может тормозить расследование этого громкого дела, подрывающего имидж России на Западе? Я задал этот вопрос главе Восточноевропейского отделения организации Нине Огняновой. Очень трудно сказать, кто блокирует следствие, но действия суда и следователей объяснить трудно. С марта прошлого года, когда после исчезновения одного из подозреваемых суд вернул дело прокуратуре, потребовав провести новое следствие, начав с чистого листа, ничего не изменилось. При этом, согласно нашим источникам, присутствовавшим на процессе, улики, доказывающие вину обвиняемых, выглядят очень убедительно. Семья Хлебникова также верит в то, что именно эти двое обвиняемых убили Пола. Вы в своем заявлении призываете российские власти сделать все, чтобы найти заказчиков убийства. Этого требует семья журналиста. Означает ли это, что вы не верите в официальную версию? Российские власти говорят о том, что организатор убийства Хожахмет Нухаев. Но в данный момент это выглядит беспочвенными утверждениями, поскольку не представлено никаких свидетельств его вины. Наш комитет защиты журналистов, другие правозащитные организации, все, кто наблюдает за развитием этого дела, чрезвычайно обеспокоены таким поворотом. Если этот человек в действительности стоит за убийством Хлебникова, мы ждем соответствующих действий со стороны российских правоохранительных органов, энергичного расследования, ареста и предания его суду. Прошло 4 года после убийства Пола Хлебникова. Как вы считаете, узнаем ли мы что-то новое к 5, 6, 7 печальной годовщине? Мы храним оптимизм и готовы дать российским властям еще один шанс выполнить обещание президента страны. Мы надеемся, что Россия примет предложение Соединенных Штатов оказать помощь в расследовании убийства в России американского гражданина. Для этого пришло время. Таков призыв Американского комитета защиты журналистов в 4-ю годовщину убийства в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Остается немного времени для того, чтобы ознакомиться с сообщениями слушателей Радио Свобода, которые сегодня в очередной раз реагируют на ситуацию, сложившуюся ситуацию на российских дорогах. На дорогах очень много водителей из южных республик и государств, считает Александр Добрый из Санкт-Петербурга, в силу своей темпераментности и горячности, связанных с их национальным характером, а также с своеобразием культуры и просто пренебрежением правил дорожного движения, ожидать улучшения ситуации на дорогах не приходится. Каждый российский автомобилист надеется на извечное русское авось, считая, что его не поймают и не оштрафуют. А с авось бороться бесполезно, все равно не поможет. Это сообщение от слушателя из Беларуси. Ну что же, я благодарю всех, кто сегодня откликнулся на нашу просьбу обсудить ситуацию на российских дорогах в связи с введением новых поправок в кодекс о правонарушениях. Благодарю всех за внимание, слушателей. Для вас работали сегодня продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Наша программа, естественно, не завершается. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, лично я не прощаюсь с вами. Пересечемся в рамках программы «Свобода двигателя».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.